Здравствуйте, мы изучаем книгу «Труды Рабаша», первый том, 19-я страница, статья «О правиле возлюби ближнего как самого себя». Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv, там же задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы на уроке. «Труды Рабаша», первый том, 19-я страница, статья «О правиле возлюби ближнего как самого себя». О правиле возлюби ближнего как самого себя. Как уже было сказано, в это правило включены все остальные 612 заповедей. Сказано мудрецами, с помощью соблюдения 612 заповедей удостаивается выполнение правила «возлюби ближнего», а после этого удостаивается любви к Творцу. Если так, что же дает нам любовь к товарищам? Как сказано, за счет того, что собираются вместе несколько товарищей, и если у каждого из них малая сила любви к ближнему, то есть могут они выполнить любовь к ближнему только потенциально, когда же начинают реализовывать свое действие, тогда они видят, что мысленно готов человек отменить себя перед ближним, на самом деле видят, что не в состоянии отказаться ни от малейшего удовольствия в пользу ближнего. Если же собираются несколько человек, у которых единое мнение о том, что необходимо достичь любовь к ближнему, и когда есть отмена каждого перед другими, тогда каждый из них включается в остальных. Таким образом, собирается из индивидуумов большая сила в одну большую силу, и тогда появляется возможность выполнить в действии заповедь «возлюби ближнего». Получается, что же добавляет нам все 612 заповедей, как говорили мы, то, что необходимо для выполнения этого правила, а его можно выполнить лишь через любовь к товарищам. Мы видим в окружающей жизни, что в светской жизни также существует любовь к товарищам. Они тоже собираются в самые разные компании, чтобы была у них любовь к товарищам. Так в чем же разница тогда между занимающимися духовной работой и светскими людьми? Сказано в Таилим: «В сборище насмешников не сиди». Что же это значит? Ведь если известны запреты на то, чтобы злословить что-то о других или говорить вообще пустые и глупые вещи, зачем нужно было добавить отдельный запрет на времяпровождение в сборище насмешников? Видимо, этот запрет чем-то отличается от других. Дело в том, что обычно люди объединяются, чтобы достичь любовь к товарищам. Каждая из группы будет стараться улучшить материальное положение другого. Тогда получается, что каждая из группы получит максимальную материальную помощь со стороны других людей. Каждый в такой группе все время прикидывает, что он получит взамен своих стараний на пользу общества, насколько он получил с помощью других членов группы удовлетворение своего желания получать. То есть такая группа основана на любви к себе. Если же член такой группы начинает чувствовать, что он сам по себе может получить еще больше, чем в рамках группы, то тогда начинает раскаиваться в том, что он вступил в нее. Я вхожу в группу, поскольку я считал, что с помощью группы я смогу приобрести больше, чем могу приобрести сам по себе. И если так, то я вижу, что ничего не приобрел. И тогда человек разочаровывается и говорит, было бы лучше, если бы вообще я потратил свое время на группу, лучше бы, если бы я воспользовался как минимум той малой силой, которой я обладал, тогда как сейчас, после того, как я выложился в группу, для того, чтобы достичь большее приобретение, когда помогал в группе. А в конце концов мне выяснилось, что не просто ничего не приобрел в группе, я еще и потерял то, что мог бы заработать собственными силами. И когда есть кто-то, кто хочет говорить, что нужно заниматься любовью к товарищам ради отдачи, то есть чтобы все работали во благо ближнего, все насмеиваются, смеются над ним, и кажется им, как некое насмешничество. Это и есть собрание, подобное светским. Об этом говорится, что грех на входе лежит, потому что все, что делают, они делают ради себя. Такая группа удаляет человека от святости. И тогда отбрасывают человека в мир насмешников. Отсюда и следует запрет на собрание насмешников. О таких видах группы сказали мудрецы: «Рассей грешников, им лучше и лучше всему миру». То есть лучше, чтобы не собирались. А о праведниках же сказано наоборот: «Собери праведников, лучше им и лучше миру». Что означает «праведники»? То есть те, кто желают выполнить правило «возлюби ближнего своего, как самого себя», все намерение которых — выйти из любви к себе и принять на себя другую природу, то есть любовь к ближнему. Хотя это и заповедь, которую необходимо выполнять, и человек может вынудить себя действовать через силу, но любовь — это нечто, касающееся сердца. А сердце по природе не соглашается с этим. Раз так, то что же человек может поделать для того, чтобы коснуться сердца любовь к ближнему? Для этого и дано нам выполнение 612 заповедей, в чудесной силе выполнения которых придет ощущение в сердце. Но поскольку все это противоречит природе, то такое ощущение — это лишь малая часть того, чтобы была возможность выполнить любовь к товарищам практически, несмотря на то, что и есть у человека потребность к этому. И поэтому сейчас нужно обратить внимание на советы, которые можно практически выполнять. И один из советов заключается в том, что человек может увеличить силу свою в группе и возлюби ближнего. Происходит это за счет любви к товарищам. И если каждый включается и отменяет себя перед товарищами, тогда они превращаются в единое целое. Когда все малые части, которые желают любовь к ближнему, соединяются в одну большую силу, которая состоит из множества частей. И когда есть такая большая сила, тогда в ее силах реализовать любовь к ближнему. И тогда человек может достичь любви к Творцу. Но это все при условии, что каждый отменяет себя перед другими. Тогда как когда человек отделен от товарища, то он не может получить от него его часть, ту, которую он должен получить. И каждый должен здесь сказать, что он ноль по отношению к товарищу. Это подобно тому, когда мы записываем цифры, когда вначале начинаем писать единицу, а затем ноль. Получается в 10 раз больше. Когда вначале мы пишем два нуля, то получается в 100 раз больше. То есть товарищ для меня номер единичка, а ноль следующий за ним означает, что получает от товарища в 10 раз больше. Если же человек говорит, что он два нуля по отношению к товарищу, он может получить от товарища в 100 раз больше. И наоборот, если человек говорит, что товарищ ноль по отношению к нему, а он один, тогда он меньше товарища в 10 раз. 0.1. Если же человек может сказать, что он один, и у него есть двое товарищей, каждый из которых как ноль перед ним, тогда он может считаться сотой частью по отношению к ним, то есть 0.01. Отсюда следует, что в соответствии с количеством нулей, которые есть у него товарищи, так и уровень его уменьшается. В любом случае, даже после того, как он начинает обладать силой, и он может выполнить любовь к ближнему реально, и так и эгоистическая выгода ощущается в нем как зло для него, тем не менее не верь в себя, потому что может быть, что в середине работы человек может упасть в эгоистическую любовь. Он должен бояться этого. И если получит он наслаждение большее, чем то, которое привык получать, то хотя и умел он отказаться от малых наслаждений, мог выполнить их ради отдачи. То, что касается больших наслаждений, он живет в страхе. И это и называется ира, трепет. Это врата для получения высшего света веры, называемые свечение шхины. Как сказано у Бальсулама, по мере трепета приобретает человек свойство веры. И поэтому необходимо помнить, что понятие «возлюби ближнего своего как самого себя» нужно выполнять из-за заповеди, поскольку Творец заповедовал заниматься любовью к товарищам. Раби Акива только трактует то, что Творец заповедовал эту заповедь, и то, что он хотел из заповеди это сделать правило, чтобы с ее помощью могли выполнить все остальные заповеди, поскольку это заповедовал Творец, а не потому, что есть выгода ради себя. То есть не то, что заповеди приведут к расширению желания получать в нас. То есть за счет выполнения заповедей человек получит вознаграждение и большую выгоду. Наоборот, с помощью выполнения заповеди он придет к вознаграждению в том, что мы сможем отменить любовь к себе и достичь любви к ближнему, а после этого и любви к Творцу. И отсюда можно понять сказанное мудрецами, и слово «самтем», обратитесь от слова «сам». Удостоились, сам становится эликсиром жизни. Не удостоились, слово «сам» становится ядом смерти. То есть будет заниматься любовью. Тело сможет приобрести многие приобретения. Если удостаивается, тогда будет отменена его эгоистическая любовь. То есть сможет он получить вознаграждение, и будет у него сила для работы ради ближнего. Таким образом, сможет достичь он любви к Творцу, когда все его желание будет только отдача Творцу.
Шилор.
Вопросы?
Кен.
Да.
Как можно увидеть? Сейчас я праведник или насмешник?
Как можно человеку знать, находится он в любви товарищей? И если да, то в какой степени? Да, любви к товарищам. А может быть, вообще еще нет. А может быть, да. Можно мерить. У нас есть желание получать, и по отношению к желанию получать мы все это и меряем. Скажем.
Ну,
как мама с маленьким ребенком все время возвращаться к той же ситуации. Где та граница, где мама готова отказываться от себя во имя ребенка? Ну, практически нет таких пределов. Это называется абсолютной любовью. Ну, хорошо, не будем говорить о матери, будем говорить о человеке. Если один товарищ хочет посмотреть, насколько он находится в любви по отношению к другим товарищам, так он может это измерять в соответствии с наслаждениями. Скажем, ему что-то принесли, да, какое-то особое наслаждение, то, что он очень любит и очень хочет этого, а он готов отказаться от него и отказывается ради группы. В соответствии с этим он может мерить. Наслаждение, сколько там весит? 20 килограмм, 5 килограммов. Наслаждение, которое длится долго или краткое наслаждение. Так это? Это может быть наслаждение от уважения, в деньгах, в знаниях. Может быть наслаждение от покоя, отдыха, от чего угодно. В соответствии с этим он измеряет. То есть насколько он способен избежать наслаждения ради группы. Очень просто. Когда он приходит к сокращению, тогда, когда ему не нужно никакое наслаждение себе, но все только ради группы. Тогда называется, что он приходит к сокращению. А уже за этим духовное.
Да-да.
Спасибо.
Если у нас есть желание получать, которое любит наслаждение, то у нас уже есть очень четкие эталоны по отношению к чему угодно. Что он говорит? Что в той мере, насколько я могу так вот прийти к отдаче группе, и я уже нахожусь в этом, когда я отказываюсь от наслаждений, да, ради группы, чтобы думать о них, давать им, держать их, заботиться о них, быть в поручительстве по отношению к ним, не только в мыслях, но и в действиях, организовывать какие-то внешние вещи, которые бы их поддерживали. Если это я так делаю, то мне надо также прийти и к трепету, чтобы я из этого не выпал, чтобы это не исчезло, чтобы вдруг моя мысль не перескочила к каким-то другим вещам, что я не смогу даже следить за этим. Тогда мне нужно заключить союз с Творцом и союз с товарищами. Давайте вместе так будем думать, чтобы такое вот отношение, думать о группе, это было бы общим у нас. И чтобы я так вот жил бы в отдаче группе, в отдаче Творцу, и так, чтобы просим у него, чтобы он был поручителем, гарантом того, чтобы мы все время думали правильно. Если мы к этому приходим, ну, я, скажем, прихожу к этому, когда я забочусь о группе, и есть у меня страх не выпасть из этого, то тогда я прихожу после этого к вере. Вера — это уже когда облачается в меня, свойство отдачи, сила отдачи, когда я на самом деле, на практике также и кроме группы отношусь и к Творцу. И я начинаю уже входить в такое свое действие заботы, отдачи Творцу. Это любовь к товарищам несет мне веру, а вера ведет меня к раскрытию Творца. И тогда я уже работаю над слиянием. Все в одном направлении. То, что нам нельзя забывать, что это должно сопровождаться светом, возвращающим к источнику. Творце, Когда я все время не забываю и не думаю, что это я сам, то есть я добился всего этого, а все это через молитву Творца на каждый элемент. Вот, все. Ну, еще вопросы? Да.
Денис из Москвы спрашивает, каким образом можно привлечь к себе и к своей десятке свет, возвращающий к источнику, чтобы отменить себя перед товарищем?
С помощью молитвы, с помощью просьбы. Но просьба не может быть, если я не сам не стараюсь что-то сделать. Как Рабаш говорит, если человек стоит на улице и говорит, поднимите мне, помогите поднять мне на плечи мешок, ему не помогут. Но если он уже начал поднимать этот мешок сам и не может уже, он тогда кричит, и ему помогает. То есть надо начинать, и тогда уже просить у Творца, когда ты уже начинаешь. Когда ты начинаешь и обнаруживаешь, что не можешь. Молитва может быть уже из недостатка. И не то, что недостаток, когда я собираюсь начать и... Давай вместе сделаем, давай. Нет. Это должно быть вот действительно из такого, из нужды.
Когда читаем такую статью, ну, не автоматически, но легче прийти к ощущению света, требованию света. Так чувствую.
Но я же сказал тебе, что значит требование к свету. Если ты сразу же перескакиваешь к свету, у тебя ничего не происходит. Ты как будто бы бежишь от работы.
Мой вопрос, какая часть между этой частью урока, когда мы читаем статью о любви к товарищам, и чувствуется отличие, и есть усилия и требования, и уроком, другой частью урока, когда читаем, например, ТЭС или ЗОР, и должно быть то же самое требование. Есть ли разница в просьбе и в намерениях, или это одно и то же?
Здесь мы говорим о характере работы и находимся в этом месте, да, читая, слушая, думая, в мыслях, выяснения. И поэтому у нас тут есть взаимодействие вот на фоне статьи нашего учителя. При этом, когда мы читаем ТЭС, то мы приводим там действие свет, возвращающий к источнику, общий. И тогда, понятно, каждый тут вносит то, что он хочет добиться сам от этого света в любви, в объединении, но в таком более общем виде. В более таком общем виде. Да.
Я не понял то, что касается молитвы. Вы сказали, человек не должен быть в состоянии, чтобы он думал, что собственными силами он всего добился, и поэтому он должен требовать свет, возвращающий к источнику.
Но эта просьба должна уже быть от отчаяния, что у него не получается, не может, что он действительно нуждается в Творце, а не то, ну я могу сделать вот это, но пусть он лучше сделает.
В начале действия
начинать надо самому. Начинать самому, как будто бы никто помочь мне не может. Если не я, то кто же? Это понятно? Хорошо, дальше.
Где здесь место для света? На каком этапе? И что может пообещать, что...
Ну а кто знает, что тебе нужна помощь-то? Если ты обращаешься к Творцу без того, что ты проделал какую-то работу и пришел к вообще ощущению, что ты не можешь. Во-первых, ты не можешь обратиться. Когда я все время напоминаю вам, что вы забываете о том, что у вас есть партнер, и партнер постоянный и очень верный, который только ждет к тому, чтобы вы на самом деле вознуждались в его помощи, в его работе. Вы же видите, что вы в одиночку сами не обращаетесь к нему, потому что обратиться к нему надо из отчаяния, а чтобы достичь отчаяния, надо все-таки приложить усилия. И тоже прилагать усилия, чтобы прийти к отчаянию. Там тоже должно быть немножко. То есть вот этого даже хотя бы знания, что нам нужно обратиться к Творцу. Это должно быть. Это должно быть также с самого начала.
То есть вы говорите, что мы не обращаемся к свету. Имеется в виду, что мы еще не начали сами работать в отмене?
Да.
Вместе с этим надо знать, что должно быть обращение на каком-то этапе к свету.
Да. Да.
То есть, по сути, нет управления обращения к свету?
Есть, есть. Должно быть общее согласие в группе, что мы не можем выполнить никакого действия иначе, как только с помощью света, возвращающего к источнику. То есть он это делает. У нас сил нет, сила есть только в свете. Но просить... Нам нужно приготовить себя к просьбе, чтобы у нас было требование. А требование может быть только при условии, что мы начинаем. Но когда мы начинаем работу, уже в том, что мы начинаем работу, мы уже знаем, к чему надо прийти. К требованию, к Творцу. Это называется молитва, предваряющая молитву. Подумайте об этом. Это вещи очень важные. Они определяют наш порядок, наш подход, процесс, какое действие одно за другим мы должны делать. Хорошо? То есть всегда мы заранее уверены и знаем, и тут нет никаких опасений и разногласий, что только Творец может сделать все. Но я должен начинать. То есть мы, группа, должны начинать и делать, и выполнять, как будто бы нет Творца. Как будто бы его тут нет. А иначе у нас не будет потребности в помощи. Ну, есть на это статьи. Об этом.
Кен.
Но ведь видим, что два случая, которые описывает Рабаш, два этих состояния, и они очень далеки. Не видно продвижения к духовному.
Ну, есть много состояний посередине. Ну, 10 лет, ну, 20, что?
Не, ну, если этого недостаточно, то потом тебе начинают посылать всякие неприятности необходимые в жизни.
Тоже, чтобы помочь тебе продвигаться. Поднимают в святости, никогда не опускают. Никто не хочет, чтобы ты сошел с пути исправления. Никто. Нет такого. Ты выполняешь... программу исправления. Хочешь ты этого или нет? Ты находишься в этом и выполняешь. Каждый человек по всему миру выполняет план и программу по исправлению. И никто не будет забыт, и каждый возвращается к корню своему. Не знаю, преступники там, неважно, кто там и что там. Но тут или путем страдания, или путем Торы. Один из двух путей. Или в их сочетании, что называется земной путь. Но все находятся на пути. Ты хочешь ускорить процесс? Пожалуйста, у тебя такая возможность есть. Хочешь сбежать? Пожалуйста. Не то, что тебя выбрасывают, но нет принуждения. Можешь уйти. Ты уходишь с пути Торы, когда продвигаешься с помощью своих усилий, привлечь свет, чтобы он продвигал тебя на путь страданий. Где страдания? Будет тебя подколоть сзади, и ты побежишь. Хотя этот бег гораздо медленнее, чем путь Торы, но все равно будешь продвигаться.
Но какое должно быть мое отношение к тому, что есть неприятности? Просить о них, не просить?
Ты должен просить только одного. Как я выполняю любовь к творениям и через это прихожу к любви к Творцу. И это все. Насколько я должен быть в этом с группой, вместе в общем усилии, и насколько мы ожидаем света, возвращающего к источнику. Хорошо? Замечательно.
Рабаш здесь пишет, что за счет выполнения 612 заповедей мы удостоимся выполнения общего правила возлюби ближнего.
Да.
Хотел спросить, какая связь между 612 заповедями?
Все, что ты можешь делать и способен, делай. Над любовью ты не можешь работать напрямую, потому что нет у тебя этого свойства, это свойство Дворца. И тем, что ты выполняешь различные действия, которые тебе говорят, что нужно делать, так свет на тебя действует и несет тебе свойство любви, которое абсолютно тебе чужда. Хорошо?
Кен.
Он здесь пишет. Какая разница между отношением как ноль по отношению к товарищу или два нуля?
Сильнее, больше результат.
Мы, как правило, просим, я хочу отменить себя перед товарищем. Вообще я не выделяю, насколько.
Ну, попробуй все больше и больше, и начнешь понимать, различать. Один ли ноль, или два нуля, или три нуля. Это можно различить. При каких условиях, на каких намерениях. Ну, ты увидишь, как одно одевается внутрь другого. Да, Гершин.
На 19 странице, третьем абзаце, он пишет, когда собираются несколько человек, обладающих одним мнением, он пишет прямо план работы. Мне кажется, можно это медленно читать и разбираться. Сначала нужно собраться, отменить себя и чувствовать, что мы в одном мнении, все хотят достичь любовь к ближнему. Может быть...
Что он хочет?
Третий абзац на 19 странице. Просто прописанный план работы.
Первая колонка или вторая?
Первая.
Но за счет того, что собираются несколько человек, у которых единое мнение, какое? Что нужно прийти к любви к ближнему. Есть у них это как цель. И когда каждый отменяет себя перед другим, тогда каждый включает в себя других. И с помощью этого у каждого получается большая сила. Но в соответствии с величием группы. И тогда у каждого есть сила реализовать на практике действие любви к ближнему. Да.
Мы сейчас собрались несколько человек, которые хотят прийти к любви к ближнему. Как создать такое состояние, которое будет называться «отмена по отношению друг к другу»?
На практике стараемся поставить товарища важнее, чем ты сам, как маленький ребенок по отношению к матери. Ты что-нибудь скажешь, мы или дальше пойдем? Чего ты молчишь-то? Ты забираешь время, общее время.
Так результат того, что мы должны почувствовать любовь к ближнему, к товарищам, это реально?
Да, на практике реально. Но это просто так, пустые разговоры. Когда ты не можешь выполнить, ты не говоришь, что ты не можешь. Ты говоришь, я не могу сделать. Там не хочу или недостаточно хочу. Но есть действия, которые можно выполнять. И их может делать каждый. Ну, сделай, даже если я не хочу. На за желание ты не хозяин. Свет. меняет желание, он приводит в действие желания. Но поступки, мы находимся в особом мире, где мы можем выполнять действия вопреки желанию. Вот. Я сейчас тебе улыбаюсь. Поверь мне, что это вопреки моему желанию. Но я улыбаюсь. Ты понимаешь, можно сделать действия, а за действиями тянутся сердца. Делай действие, которое ты не хочешь. Так вот это. Да.
Я думаю и чувствую, что я каждый день делаю очень много действий против желания для того, чтобы выразить свою любовь товарищам на практике. И меня это полностью путает, то, что вы сейчас говорите. То есть меня просто это рвет.
Ты делаешь все, что нужно для того, чтобы прийти к любви к товарищам. Во всем, что тебе возможно и дано.
Да.
И ты в этом не чувствуешь, что ты уже сделал все. И не раскрыл, что не хватает тебе помощи свыше, помощи Творца.
Раскрывая, что нет, нужна помощь Творца, а потом опять все исчезает. То есть,
ну и что?
Ну и прихожу сюда и слышу, что не выполняю никакой работы. Но меня это путает. Непонятно.
Ты обнаруживаешь потребность к молитве или нет?
Да, но это все время. Прихожу, ухожу, и нет какой-то постоянной молитвы.
Ну так продолжай, ну что ты делаешь? Ну если ты говоришь, что все ты делаешь правильно, и поступки есть, и молитвы, и делаешь все правильно, ну хорошо, так продолжай. Тут ну ничего не поделаешь. Так это уже вопрос накопления сил и усилий. Пока ты не дойдешь до состояния, когда ты поймешь, что, может быть, что-то ты не так делаешь, неправильно. Может, действительно не хватает тебе помощи свыше. Может быть, не хватает с твоей стороны потребности. Делай, раскроешь. Обратись к Творцу, как бы вот эти твои претензии, не к группе и не ко мне, к нему давай обращайся. Но такие претензии, настоящие требования. Хорошо? Ну, да.
Так усилие должно стать результатом какого-то отчаяния, только через отчаяние можно обратиться к свету.
Ну, причина должна быть. Как я обращусь, не имея потребности? Ну, как сейчас. Почему мы не раскрываем Творца? Нет у нас потребности.
Чем это отличается? Допустим, мы собрались, не знаю, мы находимся вместе, и я молюсь о товарищах. Это не называется, что есть усилие. То есть непонятна основа, над которой появляется молитва.
Мы хотим объединиться вместе в соответствии с тем, что нам говорят каббалисты. Приходит учитель и рассказывает мне в своей книге, что я должен быть со своими товарищами, как один человек в одном сердце. Это условие, когда я поднимаюсь над своим личным эгоизмом и включаюсь в строение, которое называется авая. Это уже духовная структура. И если я отменяю себя и включаюсь в них, так что нет разницы между нами, то тогда я этим прихожу, да, вот к этой конструкции души, остов. Так я сейчас проверяю, на самом деле это так или нет. Как я могу проверить? То есть, если я отношусь к каждому товарищу в такой же степени важности, таком уровне важности, как к самому себе, ну хотя бы. Они должны быть выше меня, ну, хотя бы как самому себе.
Так,
могу ли я представить себе состояние, когда каждый из них он находится у меня, во мне, как мой маленький ребенок. Ну, я не знаю, ну, с чем еще можно это сравнить, чтобы все поняли. То есть я все время думаю, представьте себе, что есть у вас, у каждого есть 9 маленьких детей. Вот так вот. Ну, Гершон, не хватает тебе того, что у тебя есть, у тебя еще есть 9 маленьких детей. Как ты о них заботишься? Ты не можешь избавиться от них, ну и не хочешь. Это уже в твоем сердце. Вот это вот это отношение к ним. Это то, что есть у меня по отношению к группе. Я все время думаю, я все время озабочен, что я им принесу поесть, как я их наполню, как я позабочусь о них. Во всем. Как я их организую, как я буду с ними играть, как они будут жить каждый день. Я думаю только о них. А кто я? Я кто-то такой, кто существует, работает и делаю все только ради них. Только ради них. Ну, действительно, как отец семейства, у которого есть 9 детей.
Вот.
Посмотри, как это происходит в природе, да? Птенцы, они все так, голова наверх, да? Клювы открыты и ждут, когда несут им еду. А что делают их родители? Только мечутся там, чтобы нести. Это все. Так и ты должен относиться к группе. Это то отношение, которое должно быть для того, чтобы соединиться к основе души, шхины, авая. К этой структуре основу. Конечно же, мы не можем настолько, но усилия мы должны выдать сами и все вместе молиться свету. А Творец за меня закончит. Но усилие должно быть проделано. Как вот этот несчастный с мешком на плечах, который кричит «Помогите, спасите». Ну, еще такие разные примеры. Есть тут и надо помогать друг другу. Ну, все эти вещи, которые мы изучаем. Я смотрю на товарищей, как каждый из них показывает, насколько он такой преданный отец своим 9 детям. По-настоящему. Каждый дает мне пример. И я впечатляюсь этому и стараюсь.
Нью-Йорк.
Can a friend place certain conditions before the 10 before nullifying for making efforts?
Может ли товарищ поставить какие-то условия, прежде чем он делает усилия отменить себя?
Начальные условия, конечно, существуют. Они описаны в статье «Мы собрались здесь», когда мы обязуемся идти путем Баля Сулама и Рабаша и выполнять все, что они нам пишут, для того, чтобы достичь цели, которую они нам объясняют, изо всех сил, с преданностью, безграничной. То, что это произойдет. Все, кто на это способен или нет, все это будет прояснено в пути. Но изначально тот, кто видит перед собой, что так и есть, он себе говорит это, да или нет. Входит он или нет, и не должен путать нас, и не должен действовать в полсилы или четверть силы. Должен постараться и в материальном, и в духовном прилагать усилия, серьезные усилия. и объяснять. Есть многие, кто не понимают, не чувствуют. Объяснять им немножко, без давления о том, что группа основана только для того, чтобы выполнить условия любви к ближнему. Потому что через это правило мы придем к любви к Творцу. Хорошо? Ладно, если больше ни вопросов, ничего, то мы можем... Еще много времени, да.
Вопросы, относящиеся молитве, предварящей молитве. Как приходим?
За счет усилий, даже когда я не хочу, тем не менее действую. Есть об этом статьи. Это тема сама по себе. Можно взять такую тему, как молитва перед молитвой, найти отрывки и изучить ее. А пока давайте почитаем еще статью. Какое выполнение Торы и заповедей очищает сердце?
Страница 21, первый том Рабаш. Какое выполнение Торы и заповеди очищает сердце? Вопрос. Если выполняют Торы и заповеди ради получения награды, то это тоже очищает сердце? Поскольку, сказали мудрецы, сотворил я злое начало, сотворил Тору в качестве приправы. То есть очищает сердце, то есть именно тем, что он настраивается на то, чтобы не получать награду, или даже сделал ради получения награды, все равно очищает тем самым сердце. И ответ. В предисловии к книге «Зоар» написано следующее. Когда начинает заниматься Торой и заповедями даже без всякого намерения, то есть без любви и трепета, как должно быть, чтобы служить царю, и даже лолишма начинает точка в его сердце расти и проявляться в действии. Потому что заповеди не требуют намерения. И даже поступки без намерения способны очистить его желание получать. Но на первом только таком уровне, то, что называется неживой уровень. А в той мере, как он очищает неживой уровень желания получать, в этой мере он выстраивает 613 органов своей точки в сердце, что является неживым святости. И мы видим, что выполнение Торы и заповедей даже лолишма очищает сердце. А вот способ выполнять Торы и заповеди не для получения награды, только для исключительных личностей, или дается возможность всем, чтобы все могли идти этим путем, то есть выполнять все, чтобы не получать награду, и с помощью этого удостоиться слияния с Творцом? Ответ. И хотя и желание получать для себя вышло и было в замысле творения, но с помощью того, что дается исправление, чтобы души исправляли его ради отдачи, то есть через выполнение Торы заповедей, и это преобразует нам желание получать ради отдачи. И это возможно всем, без всяких исключений, потому что всем дается эта особая сила, и совсем не обязательно для исключительных личностей. Но поскольку это вопрос выбора, поэтому есть те, кто продвигаются больше, есть те, кто продвигаются медленнее. Но как написано в предисловии книги Зоар, но в конечном счете все придут к конечному совершенству, как написано, никто не будет забыт. Но вместе с этим, когда начинаем обучать выполнению Торы и заповедей, начинают с лолишма, потому что человек сотворен желанием получать. И тогда он не понимает ничего, если это не принесет ему какую-то пользу. И он никогда не захочет начать выполнение Торы и заповедей. И это, как сказал Рамбам, как сказали мудрецы, всегда будет человек заниматься Торой, даже лолишма. И из лолишма он приходит к лишма. И поэтому, когда учат маленьких женщин и простой народ, их учат только работать из страха, и чтобы получить награду, пока не поумнеют, не расширится их разум, раскрывают им этот секрет постепенно и приучают их к этому спокойно, пока не постигнут и не будут работать из любви. И вот мы видим из того, что сказал Рамбам, что все должны прийти к лишма. Но разница только во времени. Вопрос. Если человек видит и чувствует, что он идет таким путем, что придет к лишма, должен ли он стараться также давать и другому, чтобы повлиять на другого, что и другой вышел бы на этот правильный путь? Или же нет? Ответ. Это уже общий вопрос. Как религиозный человек, который смотрит на неверующего человека, если сам он знает, что он может вернуть его к источнику, тогда есть на нем обязанность вернуть его к источнику по причине заповеди «Наставляй ближнего твоего». Поэтому и тут можно сказать также, что имеет смысл сказать товарищу, касающийся того, что можно идти более правильным путем, если он это делает по причине заповеди. Но частенько бывает, что то, что человек начинает навязывать мораль другому по причине того, что хочет управлять им, а не потому, что необходимо наставлять. И вот проясняется, что каждый хочет, что и другой пошел бы путем истины, порождает споры между религиозными и светскими, также между те, кто против, и те, кто за Каббалу. И каждый думает, что правота с ним, и каждый хочет переубедить другого, чтобы тот шел прямым путем.
Вопросы? Да.
Он тут пишет, что если он сам может вернуть к источнику, как это человек? Человек задает себе вопрос, что он знает, что он может вернуть к источнику.
Ну, похоже, как мы занимаемся распространением. У нас есть какая-то основа. Мы считаем, что мы можем каким-то образом продвинуть мир к лучшему. Но не весь мир, хотя бы народ один. Поэтому выходим с пониманием, что мы делаем добро. Ну так? Да.
Но мы ведь тоже думаем так, что наш путь-то правильный.
Ну, конечно же, да. Все желания получать. Просто каждый продвигается в направлении, которое считает, что будет лучше для его желания получать. Да? Так в чем вопрос? Конечно, мы продвигаемся в направлении, которое мы выбрали. И то, что мы хотим, чтобы было. Мы считаем, что так будет хорошо. Да? Есть еще много таких же, как мы, да? Так в чем вопрос?
Так что же отличает нас?
Отличает цель, достижение цели. Но есть еще много у любой группы. В человечестве есть собственные цели, понимание, как их достичь, свои подходы. И каждый хочет доказать, что он прав. И здесь мы в этом не отличаемся от других, тем, что мы тоже хотим доказать всем, что мы правы, что то, что мы считаем, это истина. С внешней стороны, если ты не разбираешься, что именно хотят, в каком направлении, каким образом, а действуем мы тоже во внешнем так же, как все остальные, как любые другие группы, некоммерческие организации. Да? Вопрос здесь. Что хотим? Мы хотим достичь любви к ближнему. Мы хотим, чтобы весь мир так существовал, поскольку весь высший механизм так устроен. И тогда будет уподобление по свойствам с управляющей силой. Это лучшее состояние, которое может быть для человечества. Так мы так думаем. Но все это еще скрыто. Так мы предлагаем это человечеству. Рекламируем. Кто сказал, что это правильно? Никто. Ты можешь доказать? Нет. Это красиво, возлюби ближнего. Кто сказал, что это красиво? Как раз мы развивались последние пару сотен лет таким ярким, эгоистическим образом. Брутально. Но посмотри, чего достигли. Все-таки чего-то. То есть в нашем мире нет никаких доказательств. Потому что были бы доказательства, так и не было бы свободы выбора и ничего. Ладно.
Барусит, царих тарикум.
Ну, шитургему.
Я уезжаю сейчас и хочу поблагодарить за тот пример отдачи любви, который получил за эту неделю.
אני עוזב עכשיו, אני רוצה להודות על דוגמת ההשפעה והאהבה שקיבלתי במהלך השבוע האחרון.
И хочу сказать, чтобы вы всегда помнили, что в 100 странах есть тысячи групп, которые вас любят, поддерживают и заботятся.
אני רוצה שתזכרו תמיד שבמאה מדינות יש אלף קבוצות שאוהבות, תומכות, מחזיקות בכם כל הזמן.
תודה.
Спасибо. Да, этого нам на самом деле не достает. Знать об этом, помнить об этом, чувствовать это. Да. Этого не достает. Ладно, будем надеяться, что будем к этому двигаться. Мы сейчас хотим добавить титры на английском, кроме иврита, на вопросы, на все, что мы делаем. Видео. Еще кое-что. Будем стараться присоединять группы к обсуждениям, в поддержку. Ну и все. И мы рады воспользоваться возможностью сказать, что все, кто приезжает к нам на неделю, две, что это хорошо, очень хорошо. Можете почувствовать, что здесь у нас есть. Может быть, мы не идеальный пример того, что должно было бы быть. Но все-таки это лучше помогает понять друг друга. Увеличиваем объединение, увеличиваем и мир между нами. И перейдем к следующей части.